высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов.
То есть вся церковная жизнь, она, можно сказать, вот своим устроением, возобновлением ее, развитием, оказывается замкнута, если так можно сказать, имеет своим центром именно предстоятеля епископа. Недаром священномученик Игнатий Богоносец говорит такую, может быть, для нас даже несколько загадочную фразу: «Прекрасное дело знать Бога и епископа». То есть, ну, для большинства современных людей, особенность у нас вот здесь, на территории России, не всегда есть возможность находиться в общении с епископом как таковым. Потому что, ну, если обратиться к русской истории, у нас всегда была одной из проблем устроения церковной жизни именно та, что Россия имеет громадное пространство, которое властвует над самой Россией же, о чем неоднократно историки и философы русские же говорят. И всегда у нас были большого размера епархии, то есть такое административное отделение внутри русской церкви, которые порой были сопоставимы по размерам с европейскими странами теми или иными. И поэтому епископ оказывался, если во главе епархии, вот, ну, один как таковой правящий, ну, может, там у него еще мог быть помощник викарный, но все равно это 1-2, там, может быть, максимум 3, так сказать, епископа, и то это в лучшем случае, когда это какая-то митрополия, там, митрополит во главе. Ну, то есть епископ всегда оказывался здесь, в России, на большой территории, и в его подчинении оказывалось всегда очень много приходов и духовенства, и простых прихожан, и он исторически изначально становился таким, ну, можно сказать, большим начальником, если так можно выразиться, таким невольно князем вот, церковным, потому что слишком много пространств, людей, храмов, приходов, дел, проблем, ситуаций разного рода оказывались в его ведении. Естественно, он за всем так вот уследить в подробностях во всех не мог, и до каждого человека тоже дойти не мог. Мало того, до каждого часто порой даже подчиненного и рукополагаемого им, надзираемого им священника тоже, наверное, не всегда мог посетить и дойти. Вот. Ну, это неизбежно, конечно, рождало и до сей поры рождает определенные проблемы, потому что изначально все-таки, то есть вернуться к тому еще древнему пониманию, скажем так, самых первых веков, вот пониманию, о котором свидетельствует тот же вот священномученик Игнатий Богоносец, что прекрасное дело знать Бога и епископа, то изначально, когда епископ становится преемником вот апостольского служения, он должен был быть прежде всего архипастырем, то есть он должен был знать свою паству всю. И, собственно говоря, до сей поры меньшего размера там, по местных церквях, там, на Востоке, в той же Греции, например, там, собственно говоря, традиционно достаточно большое количество епископов, ну, по крайней мере, применительно к общему количеству населения, и даже многие большие более-менее приходы вполне может возглавлять епископ. Вот что у нас, в общем-то, хотя тоже уже как-то начинает практиковаться, что епископ может быть, допустим, почетным настоятелем там, в том или ином храме московском. Вот сейчас появился у нас институт в Москве викарных епископов, которые вплотную, более плотно занимаются такой вот приходской жизнью, устроение приходской жизни как таковой. Но, повторюсь, это как-то вот сейчас начинает у нас тоже дело развиваться в сторону, что епископ, он должен действительно быть не только администратором, но еще и не в последнюю очередь архипастырем. А изначально, действительно, вот возвращаясь к теме святительского служения, служение епископа, оно прежде всего действительно святительское, именно вот пастырское, архипастырское точнее.
Очень интересное наблюдение у вас, отец Андрей. А я слушал вас и подумал, я ведь за свою жизнь с некоторыми крупными архиереями, епископами в том числе, общался, но это никогда не проходило по линии, собственно, православной. Это проходило по линии музыкальной, там, где православная музыка вступала в свои права. Это интересно, да. И, ну, будем надеяться на то, что вот та тенденция, о которой вы сейчас рассказали, будет становиться явью, и все больше и больше простых прихожан, мирян смогут и получать исповедь и причащение из рук епископов. В студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции протоиерей Андрей Спиридонов. Отец Андрей, Вот завершая разговор о святителях, я хотел, сказать такую довольно очевидную вещь, но все-таки, мне кажется, ее необходимо как-то озвучить. Вот в той молитве, которую вы, священник, читаете на проскомидии, вынимая частицу во имя святителей, упомянуты ряд русских святителей. И я, конечно, не могу не сказать о том, какую огромную роль в истории России сыграли и те люди, которых вы перечислили. Митрополит Петр тут упоминается, да, патриарх Гермоген, ряд других людей. Мы знаем других святителей, которые сыграли огромную роль при зарождении России, да и вплоть до последних времен. И мне кажется, эти люди выполняли важнейшую патриотическую функцию. Они реже боролись, скажем, чем в античной, ранней средневековой Византии, чем тогдашние святители с ересями, и как-то меньше их у нас было на Руси, но они очень активно боролись с иноземными какими-то влияниями и нашествиями. Это, по-моему, была огромная святительская задача, да? Здесь вспоминается и митрополит первый киевский из русских, Илларион, написавший первый литературный памятник, между прочим, Руси, «Слово о законе и благодати». Это было отстаивание именно уже такого русско-православного взгляда на богословие, вообще миропонимание там выражено, уже наше, отечественное. Потом мы не можем не вспомнить, конечно, и митрополита Петра, и его огромную роль по собиранию именно Руси для такого духовного отпора.
Да, начало Московской Руси.
Да, тоже да, да. Ведь разве была бы эта же самая Московская Русь в конечном счете преодоление ига без таких людей? Разве победили бы мы в смутное время, преодолели бы его, если бы не подвиг Гермогена и ряда тоже великих святителей Троицы Сергиевой Лавры, ну и других?
Здесь стоит заметить сам великий авторитет нравственный, духовный вот наших святителей. Ведь когда, допустим, святитель, например, митрополита Алексия, да, призывает хана исцелить Тойдулу, да, это же ведь само за себя говорит. Необычность просьбы. То есть приди и сотвори чудо. Приди и чудом докажи истинность твоей веры и сотвори вот исцеление. Ведь даже это и самого святителя Алексия в определенное смущение привело, вот такая необходимость прямо взять и сотворить чудо. И тем не менее, вот по его святости, по его смирению, по его молитве, такого рода чудо происходит. То есть, когда мы действительно в своей истории имеем таких удивительных по силе веры, по нравственному авторитету людей, в общем-то, и очевидно, почему при всех, скажем так, издержках, при всей драматичности нашей истории, при всей далеко не всегда, если брать всю толщу, что ли, народной жизни, иногда и некой непросвещенности духовной, но одновременно с этим то, что Русь называлась святой, это, оказывается, имеет оправдание в этих удивительных людях, святителях. То есть это было не мечтание, это была не голословная декларация святости Руси, Русь святая. Это действительно находило место в конкретных людях, в том числе прославленных в том или ином лике святости. Причем это мы в любой эпохе найдем, во всех веках.
Слово.
Говоря об эпохах, конечно, мы, наверное, не найдем великих прославленных святителей, святых епископов в эпоху Петра и позже, в синодальный период, почти,
ну,
да?
Ну как, во-первых, святитель Митрофан Воронежский, это разве не эпоха Петра?
Да, да, святитель Филарет Московский.
Ну, это немножко более позднее, да, но тоже, ну, как в особое время и... Такой у него особый тоже подвиг именно вот в синодальную эпоху. Вот святитель Филарет, он тоже оказывается прославлен как святитель. И да, собственно говоря, и ведь в XVIII веке же были удивительные тоже такие подвижники и исповедники даже, которые пытались противостоять вот этому светскому давлению, например, святитель Арсений Мациевич, который фактически же пострадал в эту эпоху, вот, казалось бы, достаточно, в кавычках, просвещенные, да, там уже там, и наследники Петра, там, как Екатерина, да, вроде великая, но при всей этой просвещенности происходило колоссальное в то время давление на церковь, такое вот подчинение ее власти светской, имперской, далеко не всегда понимающей, на самом деле, истинное место и значение богочеловеческого организма церкви. И когда иногда говорят, вот там, значит, синодальная эпоха, вот там церковь, она вот так вот безропотно подчинилась действиям светской власти, на самом деле это не совсем верно. Церковь не так уж была безропотна. И опять же, вот, например, святитель Филипп, да, Ковычев, времена Иоанна Грозного, который фактически не побоялся восстать против беззаконий, которые в то время творили, причем прямо восстать, это надо было обладать великим мужеством. И во всей эпохе, а взять подвиг святительский, да, вот вы упомянули тоже святителя Луку, воина Ясенецкого, это же тоже великий подвиг исповедничества.
Отец Андрей, я бы хотел, чтобы мы все-таки в завершении разговора о святителях немножко в 20 веке поговорили. Ведь все-таки, согласитесь, совершенно особая ситуация, да, гонение на церковь посильнее, пострашнее, помассивнее, чем в синодальный период, даже несравнимо. И вместе с тем святители снова есть.
Ну, я думаю, мы еще об этом можем поговорить, потому что у нас еще надо будет отдельно затронуть чин святости мученической. Вот, и здесь... Безусловно, подвиг вот, святителей, священномучеников, святителей, можно сказать, мучеников, исповедников мы не можем тоже миновать, он нуждается в особом осмыслении. Я бы здесь хотел даже немножко с другой точки зрения затронуть. Святитель Тихон, патриарх московский, всей Руси, во-первых, возглавляет этот сонум, этот собор исповедников, новомучеников, священномучеников и святителей тоже. Но я здесь хочу вот на следующее обратить внимание, что вот в особенности в русской истории само становление государственности, как известно, происходит неотрывно от принятия христианства. И когда в наше время вот часто даже какие-нибудь современные полемики, если звучат, вот, какие-нибудь там ток-шоу, передачи, которые затрагивают роль церкви в современном мире, в современном обществе, отношение церкви вот, современным государством, современной церкви. Часто как это какое-то заклинание можно услышать такую фразу, что вот у нас церковь по конституции отделена от государства. Почему же вот церковь тут вот себя проявляет, ну, вот с какой-то подозрительной для ну, наших либералов, что ли, активностью. Почему она там лезет в политику? Почему она заигрывает с государством? Почему она, ну, вот то, почему она в этом отношении, так сказать, так-то себя ведет? Но на самом деле мы как раз вот, если посмотрим на русскую историю, мы увидим, что ну, это не случайно и неизбежно, в лице вот наших святителей, начиная еще вот с самых первых веков после принятия христианства. И здесь, кстати говоря, вот в нашем служебнике русском, как раз когда мы читаем эту молитву, священник читает при выемке частиц, я напомню, что здесь как раз после вселенских святых довольно немаленький, ну, небольшой он, в общем, применительно к нашей истории, но вот в этой краткой молитве довольно немалое количество имен занимают именно русские святители. Петр, Алексей, Иона, Филипп, Ермоген, Московский. А еще присутствуют Никита Новгородский и Леонтий Ростовский, тоже не случайно, это, можно сказать, более северные по отношению к Москве святители, которые, в общем, прославлены тоже были еще в самые первые века, это фактически 11-12 век. И именно эти святители, эти епископы, они, собственно говоря, и прилагали великие усилия по просвещению еще тогда языческого большинства.
Ну да, у них была огромная миссионерская задача у этих двух святителей.
И одновременно они, ну, неизбежно, вот я что хочу-то подчеркнуть, все эти святители, они неизбежно в какой-то степени участвовали в государственном, можно сказать, в общественном таком строительстве. Это было неизбежно. Поэтому, на самом деле, что такое отделение церкви от государства, это, по-моему, до сих пор нигде не прописано, как оно должно осуществляться. Вот. Другое дело, что, естественно, церковь, она совсем никогда не хотела и не желает быть там частью государства в прямом смысле, но быть полностью отделенным от государства, это, как говорится, сами большевики декларируют с одной стороны, вот, с другой стороны, они почему-то всегда прямо, активно и беспощадно вмешивались во внутренние дела церкви. Ведь, казалось бы, если церковь отделена от государства, тогда что государство-то лезет в дела церкви? Но вот как раз-таки самым таким парадоксальным образом государство, ну да, оно даже если декларирует, что церковь – это нечто иное, нечто инаковое по отношению к государству, тем не менее оно вот этой инаковости церкви опасается всегда, побаивается. И желало бы ее как-то рационализировать и свести в эту область чего-то такого таинственного, таинственного, существующего внутри самого государства в какой-то степени, ну, свести к какому-то минимуму, если не к нулю. То есть государство, оно как раз-таки всегда желает, чтобы все сферы жизни подданных были по возможности подконтрольны, поэтому еще и пытается забираться во внутреннее устроение внутренней и церковной жизни порой, что для церкви, конечно, совершенно, как говорится, ну, в общем-то, по сути, неприемлемо, хотя церковь от этого часто приходилось и приходится порой терпеть такие вот покушения.
передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучала музыка композитора Ивана Вишневского на богослужебные тексты, слова поэтов Андрея Спиридонова и Вячеслава Казакевича. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.